Добрый вечер, с вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, композитор Максим Дунаевский. Максим Исаакович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, в общем, надо сказать, достаточно бедный рабочий. Рабочий, имею в виду, биография. В то время как одни работали у станка, там топили печи, работали дворниками, поднимали целину, становились депутатами Госдумы, шли на баррикады. Вот этот человек, который сидит передо мной и улыбается почему-то, он учился музыке, писал музыку, преподавал музыку, наверное. Самому не страшно от такой бедности биографии? Хотелось бы, наверное, там путешествовать,
в город свернуть. Я вообще-то не согласен с этим. Я считаю, что у меня биография как раз не бедная.
Про ваших жен мы знаем, мы еще поговорим, понятно. Я искал рабочие биографии, не личные.
А рабочие тоже, потому что я очень много менял раз в жизни свои курсы. Менял как раз. Я, например, прекращал быть композитором и музыкантом.
И кем становились?
Вот в начале 90-х годов, когда все в доме Обломских обломилось, значит, я пытался заниматься другими вещами. Бизнесом,
например?
Как почти вся,
правда,
вся наша страна.
Я еще хотел сказать, что вот ЮКОС не возглавлял, даже нефтяную вышку.
Нет, это мне не достались эти крантики. Ну что вы, там свои люди, там свои были совершенно. А я, нет, я по мелочи пытался там каким-то бизнесом заниматься, торговлей, махнул в Америку, оттуда что-то пытался делать, совместное что-то.
То есть так челноком, что ли, работали?
Нет,
там,
нет, ни в коем случае. Не челночник. Для этого поближе Турция была или Китай. Нет, я, конечно, пытался работать все-таки близко к профессии, хотя и далеко тоже было, на самом деле.
9 лет в Америке у вас было, да?
9 лет,
в общем, так постоянно. Сейчас до сих пор, ну, если не на 2 дома, то время от времени приезжаете туда. Там же сын, по-моему, ваш работает.
Сын мой не в Америке, он живет в Швейцарии. Вот недавно у меня гостил. Угу. Он тоже ударился в бизнес, окончил высшую бизнес-школу в Швейцарии и собирается работать там.
Подождите, он же композитором был, неужели?
Был композитором, пытался писать и хорошо это делал, между прочим. Но потом вдруг разом с этим покончил.
Угу. А почему, в чем причина? Музыка не кормит?
Трудно
бизнес
сказать.
Интереснее?
Нет, ну в то время, когда он этим занимался, он, я думаю, об этом не думал, кормит она или нет. Это был 14-15-летний возраст. А на самом деле, я думаю, что, значит, она ему не увлекла так, как нужно было. Сейчас, когда ему об этом говоришь, он очень-очень прохладно об этом вспоминает, стало быть, не зацепило.
Угу.
Хотя способности были.
Вас бизнес тоже не зацепил. Не удалось, стало неинтересно.
Я вам скажу так. Меня он многому научил. Особенно в Америке, где бизнес не является такой самодеятельностью, как у нас, а он весь построен на математических формулах и очень четкий, и я бы даже сказал узколобый по сравнению с нашим, поэтому так трудно с ними разговаривать об этом, потому что у них все по формулам точным, и в частности в шоу-бизнесе, который считается непредсказуемым, тоже все по формулам. Но и это меня многому научило, вы знаете, научило каким-то расчетам, научило относиться и к своей работе, и обязанностям как к бизнесу, а не только как к искусству. Потому что я не имею в виду чистую продажу своего дела, а имею в виду отношение к делу.
Угу. Бизнес-хватка американская осталась, а то как-то ездили учиться в Америку, вроде, а приехали сюда и большого бизнеса, по крайней мере, не завели.
Нет-нет, бизнес нет как такового, и я не собирался. Я понял, что я бизнесмен, честно говоря, не очень хороший, и все-таки я занимаюсь своим делом. Просто меня многому... Что, например, меня подвигло моя жизнь в Америке? Например, я занялся всерьез такими вещами, как авторские права. Mm-hmm. Это же бизнес. Бизнес.
Да.
Там это грандиозный бизнес, действительно, потому что все, что тобой написано или написано твоим отцом, это же должно иметь какой-то оборот. Это же не может просто так раздаваться направо и налево.
Вы наследовали права отца, да?
Да.
Естественно.
Да. Не все, потому что есть еще наследники, кроме меня, но большую часть.
Угу.
Кроме того, значит, своими собственными правами, своими агентскими правами, когда ты работаешь, например, на заказчика. То есть все это в значительной мере улучшилось. Оно уж вообще улучшилось в нашей стране, но у меня лично это
Максим Дунаевский, гость программы «Без дураков». Вопрос как раз по этому поводу был задан одним из слушателей. Учитель географии Северо-Запад Москвы, господин Силтва. Иванов задает его. Глубоко уважаемый Максим Исакович, принцип, согласно которому художник творит лучше, когда ему плохо, известен давно и доказательств не требует, считает наш слушатель. Вопрос такой, нынешняя деградация искусства, не есть ли результат и признак того, что жить стало лучше и веселее? В последних словах я прям вас цитирую. Ну, не только вас, конечно, до вас тоже кто-то сказал.
Значит, ну, во-первых, я должен сказать, что никакой деградации искусства нет. Это
точно
полный,
уверен,
это полный,
да?
Бред, потому что на всех этапах истории современники всегда считали, что вот в то время, когда он живет, есть деградация искусства. Кого мы не возьмем? Любых философов, критиков, когда они появились, литераторов или музыкантов, в свое время всегда считалось провальным. Вот. Или возьмем, не знаю, там, мрачные средние века. Теперь мы считаем, что это расцвет был искусства. То есть это очень сложно сказать. Я думаю, что на самом деле ничего нет, просто многое нам пока не видно, незаметно. Вот. Что касается временных таких впадин, падений, конечно, это есть, особенно у нас в России, потому что когда в 90-е годы открыли, так сказать, все эти кингстоны, то мутная волна, естественно, сшибла на своем пути все хорошее, плохое, все, что было, и все смешалось в такую, в общем, грязноватую водичку. Это еще пока не удалось, так сказать, все расставить по местам, но, тем не менее, конечно, положительное, на мой взгляд, тоже есть.
Это часть вопроса. А да. Первая часть — художник творит хорошо, когда ему плохо.
Да, тоже неверно, потому что я считаю, то есть следуя той поговорке, сытое брюхо к учению глухо, начинается со студенческих лет. Я помню просто мой студенческий такой момент моего раннего студенчества, когда я учился у профессора Кабалевского, композитора, на первом курсе консерватории, и пришел к нему и сказал, что я сегодня ничего не смог дома подготовить, потому что у меня очень несчастные сейчас дни, недели, я влюблен, и мне очень плохо. Мне девушка не отвечает взаимностью. Значит, на что он сказал? Говорит, для настоящего музыканта и композитора, каким ты себя, несомненно, считаешь, и хорошее, и плохое должно одинаково нас будировать на сочинение хорошей музыки.
Ну, по вашей жизни оно так и было, и хорошее, и плохое?
Я думаю, что да, конечно. И мало того, я скажу, что ведь это зависит тоже от характера. Например, у меня характер не депрессивный. Я не поддаюсь каким-то длительным плохим настроениям, даже если они вызваны серьезными объективными причинами, а тем более субъективными. И, в общем-то, пытаюсь делать и работать всегда. Ну, конечно, радостное настроение мне больше помогает в этом, на самом деле, чем плохое.
Максим Дунаевский, гость программы «Без дураков». Послушаем вашего коллегу Алексея Журбина.
Я знаю Максима Дунаевского очень много лет. Очень его люблю как человека и как музыкант. Он принадлежит к нашей такой очень небольшой компании, в которую входит, может быть, человек 5-6. Я назову Марка Минкова, Алексея Рыбникова, Владимира Дашкевича, Геннадия Гладкова, ну и себя, наверное. И вот Максим один из нас, потому что он человек с классическим образованием. Он умеет писать музыку любого стиля, любого качества, но больше всего он все-таки преуспевает в киномузыке и в песнях. У него огромное количество популярных мелодий, которые знают все от мала до велика в нашей стране. Он большой мастер, конечно, киномузыки. При этом он очаровательный человек, очень такой дружелюбный всегда, милый, отвечающий всегда друзьям, если нужно чем-то помочь, он всегда откликается. И я очень рад, что мы с ним по жизни идем вместе. Мы, в общем, наверное, ровесники практически. Дай Бог, чтобы еще долго он творил и дарил нам свои замечательные мелодии.
Напомню, что это был Алексей Журбин.
Александр Журбин.
Александр, да. Прошу прощения, да, Александр Журбин. Есть какое-то вот общество, на самом деле, композиторов?
Ну, общества никакого нет. Был Союз композиторов, который существует еще, но он практически уже не является сообществом композиторов.
А вы, кстати, заместитель, по-моему, в каком-то...
Мы пытались создать... Дело в том, что Союз композиторов в том виде, в каком он был в Советском Союзе, он потерял свою роль. тогда это было действительно таким не только профсоюзом композиторов, но и, я бы сказал, министерством музыкантов-композиторов. Так же, как это был союз кинематографистов, литераторов и актеров. То есть это совсем другую роль исполняло при вертикальной власти, которая у нас была. Значит, наступили другие времена, и он перестал играть свою роль. И общности, и соединение композиторов, и даже профсоюзные функции, которые, казалось бы, должен, прежде всего, как это в Америке существует, там, гильдия актеров и композиторов, но прежде всего она исполняет профсоюзные функции, то есть не дает этим людям, поддерживает их, не дает им умереть, опустить планки материальные и так далее, и так далее. Вот у нас этого, увы, к сожалению, нет. И мы хотели
почему? Они же, наверное, сами финансируют, там же вряд ли государство и правительство финансируют гильдию.
Нет, конечно, не финансируют, да, естественно, они сбрасываются. Это на членские взносы, на отчисления всевозможные, на попечительские деньги и так далее, так, самих членов, естественно. Ну, сравни, сколько они имеют там и здесь, конечно, невозможно, но все равно мы пытались создать такую гильдию вместе с Дашкевичем и вот Сашей Журбиным и другими композиторами, работающими, постоянно находящими в работе. Вот очень небольшая компания композиторов, которая у нас в стране работает и кормит себя этой работой. Поэтому мы хотели бы такую профессиональную создать лигу, профессиональный цех композиторов, профессиональный тоже наподобие американской. Но ничего у нас не получилось, потому что юридически оказалось, что мы не имеем права вступать в какие-то противоречия с союзом композиторов. Вот он есть, и вот будьте любезны, значит, ему подчиняться. Так нам ответили в высших юридических органах.
Максим Дунаевский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Да извинит меня Александр Журбин, он, кстати, не так давно тоже был гостем этой программы, но в его словах проскочило немножко такое, употреблю сильное слово, высокомерное отношение по отношению к другим композиторам. Мы учились, у известных людей учились классической музыке. У вас есть вот такое отношение? Пол Маккартни, которого считают одним из известных мелодистов, как известно, в общем, нигде как бы регулярно не учился. Тем не менее, в истории культуры, наверное, останется хороший наряду пример. Там хороший со многими
пример.
Другими.
Не только он. Примеров таких можно привести очень много. Значит, во-первых, то, что сказал Саша Журбин, во-первых, спасибо ему за такие теплые, хорошие слова. Я тоже к нему тоже отношусь очень хорошо и тепло, и, в общем, готов в отношении него тоже подписаться под каждым словом, которым сказал в отношении меня, Лёши Рыбникова, Гена Гладкова и других композиторов, которых он упомянул. И почему он упомянул компанию? Туда можно прибавить еще, конечно, пару-тройку композиторов, то есть которых он здесь не назвал, там, Лёшу Артемьева, есть композитор Щелыгин, еще, которые успешно работают и делают свое дело. И заметны, вот так бы я сказал, в каждой своей работе. Что здесь самое главное? Главное, никого, во-первых, высокомерия нет. Дело в том, что люди... Вообще сегодня у нас век абсолютной самодеятельности, дилетантизма. Конечно, в России всегда была полна дилетантов, великих дилетантов. Достаточно Чехова вспомнить, доктора Чехова или химика Александра Бородина, для того, чтобы понимать, что это так сказать, только такие примеры поверхностные, их очень много, очень много. Вообще практически все русские композиторы XIX века были недоучками, за небольшим исключением. Вот. И, занимались самообучением. Вот что очень важно. Ведь масса людей сегодня, которые берутся сочинять музыку, ее исполнять, петь, играть, они же не хотят этому учиться. Но я не буду называть фамилии, очень много просто выдающихся звезд сегодняшних, которых называют звездами, и которые, в общем, таковыми являются, так и хочется им сказать, прожил уже полную жизнь, собираешь стадионы, а до сих пор как след на гитаре не научился играть.
А нужно учиться?
Нужно.
Слушают
нужно.
И поют.
Вот вы привели пример Маккартни. Но ведь группа «Битлз» в начале, вы вспомните самые первые шаги, если кто интересуется «Битлз», наверняка помнит первые непричесанные их песни, неважно, спетые, но очень мелодичные и с какой-то молодой и совершенно новой энергетикой, ворвавшиеся в мир шоу-бизнеса. Кстати, им для этого понадобился 7 лет, ведь никто сегодня ждать этого не хочет. Сегодня хотят сегодня полным рублем, так сказать, получить все. Что ну, нам блаженство райские потом.
Уже через, там, через два, через три года было уже в самом начале 60-х-то все-таки. Истерики на концертах, я имею в виду.
Да, но до этого-то они 7 лет просидели в подвале Гамбурга, где я был и видел их этот кафе-подвал, где они работали.
Битломаном были, что ли, сразу?
Ну, я, как и все, конечно, был битломаном. А как же? Но это было выдающееся явление, что там говорить. Это подавляющее число на планете было битломанами. И я должен сказать, что прошло время, когда они уже не могли больше с такими непричесанными и, так сказать, кое-как сыгранными на гитарах и фальшиво спетыми песенками выходить на публику. И тогда явились другие люди, которые делали для них шикарные аранжировки, которые делали для них, которые ввели новые инструменты, которые симфонизировали их, которые совершенно придали новое звучание, великолепную запись. Все по-другому стало звучать. Значит, они поняли это, им навязали, наверное, их продюсеры и известные имена этих продюсеров, не буду сегодня, так сказать, утомлять наших слушателей, называть опять эти имена, но, тем не менее, они согласились на это, они пошли, то, чего они сами не умели, и это продлило их жизнь и сделало их великими.
А у нас есть продюсеры сегодня хотя бы?
Ну, 2-3 продюсера есть, наверное. Во всей России найдется, может быть.
То есть звезды тоже могут взойти, в принципе.
Вы знаете, да, они пытаются сегодня это делать, и где-то успешно, где-то нет, потому что у нас все, как всегда, с ног на голову поставлено. У нас, в общем, шоу-бизнес нет как такового. У нас концы с концами не сходятся. Зарабатывать на этом по-настоящему и честно очень трудно. Поэтому совершенно такие... Опять же, все очень первобытно и самодеятельно. Но, тем не менее, надо идти по этому пути, если говорить именно об этом жанре, об этих жанрах. Кино тоже идет, кино тоже сегодня у нас непричесанное, кино тоже пытается найти, его же много снимают, в него вкладывают какие-то деньги, я думаю, тоже даст всходы. Но посмотрите, кто у нас сегодня режиссеры, кто пишет музыку в кино, кто снимается, ведь масса, огромная масса, 80% это совершенно дилетанты и самодеятельность.
Кто вам нравится из современных? Ну, возьмем там из рок, из поп-исполнителей. Наверняка у нас, ведь кто-то есть.
У нас. Я могу сказать честно, никто. То на есть сегодняшний вот день ни одного. Никто. Нет сегодня уровня такого, потому что мои ориентиры совсем другие. Мои ориентиры – это Aerosmith. Мои ориентиры, ну, только что мы говорили о Битлз, если о старом говорить. У меня другие ориентиры. Я не могу, если у меня такие планки, то я не могу, так сказать, сегодня нашу ниже плинтуса популярную музыку сегодня, которая опустилась ниже плинтуса, она не всегда такой была. Но она всегда была ниже, конечно, была, но все-таки была профессиональной. Сегодня это все очень тяжело, но благодаря, опять же, труду и... Я знаю, просто круглосуточной работе двух-трех буквально человек в этом мире, она может постепенно выгрести.
Угу. И с конкурсом Евровидения это никак не связано.
Ну, как вам сказать? Ведь конкурс Евровидения – это тоже такое совершенно непредсказуемое дело. Но если дают...
Музыкальный или коммерческий, в первую очередь? Музыкальный или коммерческий?
Я там и коммерции-то большой не вижу, на самом деле. Не вижу я там коммерции. Да, конечно, кто-то получает за это деньги. Наверное, сегодня провести конкурс Евровидения – это стоит денег. Ну, наверное, можно на этом заработать. Опять же, не у нас, я думаю. Наверное, исполнители что-то имеют, особенно на первых шагах. Но посмотрите, как швыряют из года в год этот конкурс этих, так сказать, людей в разные совершенно ипостаси. И это говорит о том, что пока это не является серьезной вещью.
Максим Дунаевский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут после новостей.